Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я, как обычно, рассказываю, что говорят и пишут о событиях последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о переговорах Стивена Уиткоффа с Владимиром Путиным и о российском ракетном ударе по Сумам. Спецпосланник Трампа Уиткофф снова прилетел в Москву на переговоры с Путиным. «России пора двигаться в сторону компромисса», – намекнул Трамп непосредственно перед встречей. Некоторые комментаторы в связи с этим решили, что Уиткофф привез Путину ультиматум от администрации США и что переговоры сдвинутся с мертвой точки. Ян Матвеев.
Пока Трамп как будто начал выражать недовольство именно действиями Кремля. А значит, деду придется как-то умасливать американцев, иначе план затягивания переговоров сорвется.
«Мир между Россией и Украиной стал бы для Трампа крупным личным достижением», говорит на своем канале политический аналитик Иван Яковина.
Американцы вроде как настроены достаточно серьезно, и, на мой взгляд, это и есть свидетельство того, что американцы потихоньку начинают давить на Путина, понимая, что Трампу очень тяжелая ситуация политическая, экономическая внутри страны, в Америке. Ему нужна какая-то, как воздух, нужна какая-то победа, большая победа, и он понимает, что единственное, что сейчас может вытащить, выжить из внешнеполитической ситуации, это, конечно, заставить Путина подписать все-таки перемирие, потому что такое перемирие приведет и к улучшению ситуации на американских биржах и вообще усилению общей стабильности в мире. В общем, это будет целиком позитивное, хорошее явление, хорошее достижение Трампа. И он, конечно, может этим хвастаться, сможет этим хвастаться еще очень-очень долго. Поэтому, если получится, ну, я как бы не против. Перемирие всегда лучше, чем не перемирие. Поэтому будем надеяться на то, что в каком-то таком направлении сейчас все и развивается. Я боюсь загадывать, конечно, потому что сколько раз уже с этим перемирием все, значит, ломалось и не выходило. Но будем, сейчас может быть какая-нибудь другая ситуация.
Как утверждает Reuters, накануне Уиткофф передал Трампу, что кратчайший путь к миру, по версии Кремля, это признать российскими 4 украинских региона – Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог, в свою очередь, предположил, что Украину можно было бы разделить на зоны контроля. На западе британские и французские войска, на востоке российская армия, а между ними украинские вооруженные силы и широкая демилитаризованная зона. И тот, и другой план вызвали много критики. Станислав Белковский.
Вопреки незрелым оценкам системного противоречия между спецпосланниками Дональда Трампа, 68-летним миллиардером Стивеном Уиткоффом и 80-летним генералом Китом Келлогом, нет. Перед нами классическая игра в двух следователей. Господин Уиткофф – добрый следователь для Российской Федерации и Владимира Путина, господин Келлог – злой. Для Украины и Европы господин Уиткофф – злой следователь, а господин Келлог – добрый. Их планы и сценарии сходятся в одной точке, которая находится где-то внутри Трампа.
Иван Преображенский.
Келлог предлагает Украину четвертовать, а Уиткофф – сдать. Россия, если даже часть этих заявлений и слухов правда, должна ликовать. Но нет причин, чтобы Украина на это зачем-то согласилась, как и европейские ее союзники. Так что вероятнее всего, что переговоры после этого опять зависнут.
Помимо Путина с Уиткоффом общался Кирилл Дмитриев. И это наводит на мысли, что основным содержанием переговоров было не перемирие с Украиной, считает оппозиционный политолог Аббас Галямов. Такое мнение он высказывает на канале Александра Плющева.
С одной стороны бизнесмены, и с другой стороны бизнесмены. Уиткофф против Дмитриева. Потому что значительная часть реального переговорного процесса касается бизнес-сотрудничества, торговли российским газом в Европе. Россия готова передать это право и все соответствующие прибыли американцам. В частности, говорят, обсуждают компанию «Шеврон». Вы сейчас только что вспоминали про «Шеврон»? Этот «Шеврон» там в России, в элитах сейчас очень на слуху. Потом обсуждается передача «Шеврон» уже 3 нефтеперерабатывающих заводов, доли в которых принадлежат Роснефти, которые расположены на территории Германии. То есть, да, конечно, наличие Уиткоффа на этом переговорном направлении объясняется тем, что стороны обсуждают бизнес активно. То есть, я так понимаю, тему Украины они, ну, так сказать, чуть-чуть в бок сдвинули. Ну, то есть, типа, две параллельные вещи идут. Логика Путина такая, и он эту логику навязал Трампу. Дескать, ну хорошо, если пока не удается договориться по Украине, так давай договоримся по бизнесу. А Трампу это нравится, и Уиткоффу это нравится. Да? Поэтому они соглашаются не давить, не педалировать тему Украины. Хотелось бы перемирия, ну ладно, давайте подождем пока. Пусть русские наступают.
Трамп сейчас наверняка осознает, что мирный процесс тормозит только Россия, пишет публицист Альфред Кох.
Мне кажется, что за неделю до Пасхи ситуация с прекращением огня такова, что Трамп понимает, он отжал Зеленского до конца. Дальнейшие компромиссы со стороны Украины невозможны. Добровольная уступка территории на правом берегу Днепра, включая Херсон, и сдача без боя Запорожья находятся за пределами политической реальности. На это не согласятся ни украинская армия, ни тыл. Зеленский потеряет всякую поддержку, и вопрос его падения – это будет вопрос нескольких недель. Я уверен, что это понимает и Путин. Поэтому сейчас наступил ключевой момент. Либо Путин действительно хочет мира, и поэтому соглашается на прекращение огня по линии фронта без официального признания Украины захваченных территорий российскими, либо он просто валяет дурака, а на самом деле собирается и дальше продолжать эту бессмысленную и кровавую бойню.
Для Путина выбор в нынешней ситуации не очевиден, говорит на своем канале оппозиционный политолог Владимир Пастухов.
Путин находится на распутье, и он действительно не понимает, что ему нужно. Он не понимает, ему нужно вытаскивать этот лотерейный билет, или не нужно вытаскивать этот лотерейный билет. И именно потому, что он как бы и к тому, и к другому готов, и не может понять, что ему лучше, он никуда не торопится. У Зеленского есть сложное положение, потому что Украине практически невозможно в одиночку вести ресурсную войну с Россией. И если он не добивается либо возвращения Америки в альянс, либо замены Америки кем-то другим в качестве спонсора войны, то ситуация для него становится критической. Трампу, очевидно, нужно выпилить себя из этой войны. Мы говорили, что у него другие цели. Плюс у него фантомная совершенно какая-то идея о том, что, продолжая эту войну, они спонсируют Европу. Европе эта война нужна больше, чем Америке, пусть они и вкладываются. Поэтому тоже хочется. У него есть цель, он хочет ее добиться. То есть ему желательно из этой войны выйти, а выйти лучше всего красиво. То есть еще таким вот жестом, вот мы, миротворцы, закончили войну. А вот Путин не понимает, что ему нужно. То есть у него есть, во-первых, и огромный элемент недоверия, но это нормально для него, то есть ему все время кажется, что его где-то хотят кинуть. Поэтому, с одной стороны, он выслушивает Трампа и как бы все мотает себе на ус, а с другой стороны, все время держит в голове, ну, мужик, ты что-то там же, где-то ты меня обманываешь. А во-вторых, как бы за ним есть очень такая большая партия, которая говорит о том, что ну, победа-то она рядом. А тем более теперь, когда Трамп заколебался, так она совсем уже за углом лежит.
Российские патриоты считают, что переговоры с США – это переговоры с врагом, и войну нужно продолжать до победного конца. Игорь Стрелков.
Все, что говорят по поводу того, что Уитков якобы согласился на какие-то там уступки, будем честно говорить, он никто и звать его никак. Решение принимает не Уитков, решение принимает Трамп. Насколько я понимаю, план Келлога как был базовым для Соединенных Штатов в их так называемых посреднических предложениях, так им и остается. Еще раз подчеркну, что взяв в качестве посредника прямого врага, который непосредственно и непрерывно поставляет оружие воюющей против нас армии, мы совершили, видимо, выдающуюся дипломатическую победу. И ждать после этого каких-либо успехов и прорывов на данном фронте просто глупо.
Захар Прилепин.
Россия озвучила Трампу свои условия через Уиткофа. Передача контроля над четырьмя регионами – ДНР, ЛНР, Херсон и Запорожье и, как следствие, передача Украиной огромных и еще не освобожденных нами территорий этих областей, отказ от вступления в НАТО и сокращение армии Украины. Так как ничего этого не случится, летом нас ждет обострение военных действий. Трамп уже продлил вчера все байденовские санкции против России и будет все так же вооружать Украину и снабжать ее разведданными. А что он там несет про мир – это дело пятое, а то и десятое.
Журналистка BBC Лиза Фохт в стриме с Нино Расибашвили предлагает прислушаться к тому, что говорит Путин.
Тут даже не надо далеко ходить, надо просто посмотреть на то, что говорит Владимир Путин. Вот если помнишь, у него там, полторы недели назад или чуть больше была встреча с моряками в Мурманской области. Он там долго перед ними выступал. Что он им сказал? Он сказал, что российская армия, по его прикидкам, в ближайшее время добьет вооруженные силы Украины. Он говорил, что ничего своего Россия отдавать не будет, что за счет России не будет никаких абсолютно договоренностей достигнуто. То есть, на самом деле, Владимир Путин в каком-то смысле даже более последователен, чем американские его, так сказать, коллеги, партнеры. Не знаю, считает ли он их партнерами сейчас уже. Потому что он говорит, по сути, все эти полтора месяца. Переговоры мы за, но только если России дадут все, что она хочет. отдадут все оккупированные территории, будет какая-то демилитаризация, Украина сократит свою армию. В общем, во многом то, что задумывалось еще 3 года назад, вот эти первые черновики там Стамбульских соглашений хорошо показывают, что Россия хотела, чтобы украинская армия ужалась просто до какого-то там несуществующего состояния. Если вы все это сделаете, мы согласны. И еще попутно там снимите санкции и так далее. Если нет, то нет.
В Кремле заявили, что переговоры с администрацией Трампа идут очень хорошо. У Трампа нет рычагов давления на Россию, пишет провластный политолог Михаил Комин.
У США нет особых инструментов, чтобы принудить Кремль сделать существенные шаги для приближения огневой паузы. Угроза 25% вторичных пошлин на российскую нефть против стран, которые продолжают ее закупать, не выглядит жизнеспособной. Поставлять больше оружия Киеву или как-то еще усиливать Украину пока что Вашингтон не намерен. В такой перспективе у Трампа остается немного вариантов. Проще всего, одновременно обвинив обе стороны, и Россию за затягивание переговоров, и Украину за затягивание сделки по недрам, выйти из процесса, закрыть для себя эту страницу и сосредоточиться на торговой войне с Китаем.
Ожидания Трампа от этого мирного процесса с самого начала не были реалистичными, комментирует оппозиционный публицист Игорь Эйдман на канале «Живой гвоздь».
Никаких оптимистических ожиданий у меня нет от этой встречи, как и вообще от всего этого «мирного» в кавычках процесса, который инициировал Трамп. Как и все его другие действия, мы их видим, да, они хаотичные, непродуманные. Это как бы, знаете, у него есть хотелки такие. Вот хотелка, например, «хочу Гренландию». Хочу установить быстро мир и получить Нобелевскую премию и лавровый венок на голову и так далее. Но под этими хотелками нет механизма реализации этих желаний, этих предложений, этих каких-то пожеланий его. Понимаете, он декларирует какие-то цели, вот как ребенок просто, вот хочу. А какого-то инструмента достижения этих целей за этим нет. Вот или последняя история, ну, самая такая громкая, да, с этими таможенными пошлинами. Опять то же самое. То есть хочу сделать так, чтобы в США не было дефицита в внешнеторговом балансе, угу. Да, чтобы со всеми странами мы торговали паритетно. А дальше как это сделать? Да? Ну, вот сейчас введу драконовские пошлины. Вводятся драконовские пошлины. Понятно, что экономика хаотизируется, американская биржа стоит на ушах, надо отменять. Ну вот это, собственно, к сожалению большому, и со всеми этими усилиями в направлении достижения мира то же самое. То есть абсолютные хотелки, ничем не подкрепленные. То есть он был, видимо, уверен, что стоило ему сказать, что давайте заканчивайте войну, и будет сейчас перемирие, и Путин, значит, сразу же решит остановить тоже войну. Ну, как мы видим, Зеленский согласился на перемирие, Путин нет. И, собственно, дальше что делать Трампу в этой ситуации, совершенно непонятно. И он сам, видимо, не знает, что делать в этой ситуации. Потому что Путина к миру никакими призывами принудить нельзя. Путин понимает только язык силы, только язык жесткого противостояния, в том числе и военного. И другое он воспринимает как слабость. Путин воспринял эти усилия мирные, так называемые, Трампа, и как слабость. А раз человек слабый, да, в Питере так в подворотнях учили его, значит, его надо дальше прогибать, как унижать, пытаться с него получить, слупить, как они говорят, как можно больше. Вот этим, собственно, Путин и занимается.
А еще Путин продолжает бить по Украине. Об этом после небольшой паузы. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я 2 раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Практически сразу после того, как спецпосланник Трампа покинул Россию, Россия нанесла ракетный удар по центру города Сумы. Погибло более 30 человек, в том числе 2 детей, почти 120 ранены. Это одно из самых бесчеловечных преступлений российской армии против мирного населения Украины, пишут в соцсетях. Ирина Лукьянова.
Когда на тротуаре валяется чья-то обувь и очки, когда люди плачут над неподвижно лежащими близкими, когда мама в потеках крови утешает испуганного ребенка, это та жизнь, которую я понимаю и в которой могу себя представить. Тут на месте каждого из них я быть могу. Но где возникает решение нанести удар, кто и как нажимает эту кнопку, о чем думает, это та жизнь, в которой я совсем не могу себя представить и на каком месте быть не могу никогда. Какая-то враждебная форма жизни. Или, не знаю, форма смерти.
Многие потрясены, что этот удар пришелся на вербное воскресенье, общий христианский праздник. Андрей Волна.
Среди моих украинских коллег много верящих в Бога. Не от Рождества к Рождеству, не от праздника Пасхи к празднику Пасхи, а каждодневно верующих. Верующих, что ходят в церковь с семьей и каждую неделю. Украина – это страна, где воскресенье – это не просто выходной, а повод сходить с родными в церковь, вместе сходить. Что уж тут о праздниках говорить? Тем более таких, как вербное воскресенье. Все в церкви и все в церкви. Ну, почти. Киев летний совсем, залит солнечным светом. Зелень уже кое-где не просто пробивается, а пробилась с такой наглецой, что ли, легкой, как только весной бывает. Возле храмов не протолкнуться. Люди, люди, люди. И солнце. Ослепительное теплое солнце. И свет. Вы слышали? Что слышали? Да в Сумах. Когда? Да вот когда тревога была. Угроза баллистики. Это по ним ударили. И взрослые, и дети погибли. Это по нам ударили. Опять ударили. И слезы, и лють, и слезы опять.
Михаил Красулин.
Сегодня вербное воскресенье 2025. Христос на ослике не в Иерусалим 2000-летней давности въезжает, а ходит по Сумам и собирает части тел, разорванные русской православной ракетой.
Российские чиновники при этом, как ни в чем не бывало, вешают в соцсетях фото с поздравлениями, отмечает журналист Алекс Мур на канале «Иглянул Грэм».
Все православные, все люди там, сегодня должны были бы отметить вербное воскресенье. Это святой праздник для многих. Это день, когда нужно подумать о Боге, о себе, о том, что ты делаешь. И этот представитель Мария Захарова, этого МИДа, сегодня выложила фотографию в своих социальных сетях, где там купол позолоченный, вербочки, там сосны стоят. И вот она вот в платочке там вот всех поздравляет с праздником. Хотя в этот момент они просто уничтожают инфраструктуру, десятки людей, там сейчас около 81 человека ранены, там еще несколько десятков, есть неподтвержденная информация, что их больше нет. И на фоне всего этого в России продолжается праздник, сегодня они празднуют вербное воскресенье, буквально через там тройку недель у них будет грандиозный парад на крови на Красной площади, куда они позвали нескольких президентов абсолютно каких-то оголтелых, которые не понимают вообще, куда они приезжают и в чем они участвуют. А может быть и понимают, но от того хуже, и мы должны сделать свои выводы и переписать каждую фамилию президента или гонца, который приедет на эту трибуну с ряжеными ветеранами, которые там один год, то он военный какой-то там капитан первого ранга, то он там танкист и так далее. То есть это цирк, который устраивается для одного зрителя и для красивой картинки. Посмотрим, 80-летие Победы будет очернено немыслимыми красками еще более ужасно, чем это было в прошлые года.
Праздновал наверняка и Владимир Путин, пишет журналист Сергей Пархоменко.
Невозможно действительно отрешиться от этой простой мысли. Глубоко православный, преданный христианин, многократный посетитель афонских святынь, многолетний собеседник святых старцев, бесконечный паломник по монастырям и молельням, Владимир Путин отметил свое вербное воскресенье ударом по городу Сумы. Не надо его выгораживать, будто он не в курсе. Применение баллистических ракет такого типа должно получить санкцию высшего командования и хладнокровным убийством нескольких десятков жителей города.
Считать Путина верующим после такого невозможно, пишет журналистка Татьяна Фельгенгауэр.
Я не христианка, и вербное воскресенье не является особым обстоятельством, хотя понимаю, что для многих зло, совершенное в этот день, особое зло. Учитывая то, что Путин ходит в православные храмы, странно, что его ни разу не поразила молния. Но думаю, что он не верит в Бога, он вполне себе адепт дьявола. Он сеет смерть. Больше он ничего не умеет, только нести горе и смерть.
Удары по украинским городам многие называют актами террора. Это делается для устрашения украинцев, комментирует на своем канале бизнесмен Евгений Чичваркин.
То, что произошло сегодня в Сумах, это теракт. То, что произошло в Кривом Роге, это теракт. Что произошло в Буче, в Ирпене, это все теракты. Это акты государственного терроризма. Путин и руководство Российской Федерации, армия России, это террористы, террористическая организация, ФСБ – террористическая организация. Они не хотят мира, Что бы они ни говорили, они не хотят мира. Они хотят поставить Украину, украинский народ на колени. Они хотят, чтобы люди были измождены, изморены до такой степени, чтобы захотели мира любым путем, на любых условиях. И весь мир в этот момент и все неравнодушные люди должны оказать моральную, материальную помощь медикаментами, оказать помощь Украине.
Россия хочет, чтобы украинский народ давил на свою власть с требованием мира любой ценой, пишет украинский политический аналитик Александр Коваленко.
На фоне того, что в последнее время российская пропаганда настойчиво распространяет нарратив о великом эпическом наступлении в Сумской области, оккупации самого города и всей области, неудивительно, что сейчас катализуется террор против гражданского населения. Так было с Харьковом, так было с Запорожьем, так было даже с Одессой. Террором и убийством имитируют возможности и сеют панику среди местного населения. Очевидно, что эта тактика, заключающаяся в катализации террора и разрушений, направлена на то, чтобы морально-психологически давить на украинцев, и как следствие внутри общества создавались предпосылки к давлению на руководство страны и переговорные процессы.
Защитить Суму от баллистических ракет фактически невозможно, отмечает политолог Иван Преображенский.
Как рассказывали знакомые из Сум, город так близко к России и линии фронта, что оповещение об ударе иногда приходит уже после удара или буквально за секунды до него.
Судя по всему, две российские ракеты были направлены на Конгресс-центр и актовый зал Сумского университета. Российская пропаганда заявляет, что там в это время проходило награждение военных, но это не оправдывает таких ударов, комментирует украинский журналист Виталий Портников на канале Марка Фейгина.
Сумской университет и его корпуса находятся в центре города. В центре. Это маленький город. Это не город, где есть там студенческий городок, условно говоря.
Ну да, да, конечно.
И Сумской университет где-то на окраине Сум. Нет, это самый центр города и есть. Поэтому любой удар по Сумскому университету – это удар по центру города, это удар по мирным жителям. В любом случае, жители могут быть обломками ракеты затронуты, жители могут быть затронуты, в конце концов, падением каких-либо частей зданий, которые могут быть повреждены ракетами. Но тут не объяснять нечего. То есть без всяких ссылок на противовоздушную оборону они, в принципе, говорят, что они стреляли по центру Сум, но так было нужно им. Потому что там были военные. То есть любой гражданский объект, где они готовы увидеть военных, он является для них легитимной целью. И как вы помните, раньше они, по крайней мере, так себя не вели. Я не говорю, что они так не стреляли. Они постоянно стреляют по центрам украинских городов. Они постоянно стреляют по скуплению людей. Помните, как они уничтожили население целой деревни, села Гроза?
Гроза, да.
Тоже объясняя там тем, что там были военные, хотя там были похороны.
Похороны.
Но они тогда все пытались, по крайней мере, всегда говорить, что речь идет о том, что они бьют по военным объектам. По объектам энергоструктуры. Сейчас они, естественно, по объектам энергоструктуры не бьют, потому что насчет объекта энергоструктуры Путин якобы договорился с Трампом. Что еще один анекдот этого переговорного процесса.
Даже если предположить, что военная цель действительно была, удар по центру города влечет за собой несоразмерный сопутствующий ущерб. А это, согласно международному гуманитарному праву, является военным преступлением, пишет военный эксперт Руслан Левиев. Многие отмечают, что мирные переговоры США со страной, которая совершает все новые агрессивные действия, с каждым днем выглядят все более странно. Леонид Невзлин.
Путин не отказывается от тактики убийства и изгнания украинцев с земли, которую он стремится захватить. Напротив, он наращивает удары по гражданским, пытаясь принудить Украину к капитуляции. На этом фоне увещевания Стива Уиткофа и геополитические упражнения Кита Келлога кажутся все более бессмысленными.
Дмитрий Гудков.
Два удара с массовой гибелью гражданских, в том числе 9 детей, и это только за неполную первую половину апреля. А из соседнего Купянска пишут, что снова началась массовая эвакуация. Город, уже захваченный и отбитый в 2022-м, в 2025-м может оказаться под оккупацией повторно, если на Харьковском направлении летом и впрямь начнется новое большое российское наступление. Кто-то еще верит в то, что у Трампа в обозримой перспективе получится какой-то осязаемый миротворческий прогресс при таких-то настроях и динамике на фронтах?
Наталья Шевшукова.
Сколько жертв нужно администрации Трампа, чтобы понять, с Путиным договориться нельзя? Есть разница между боссом мафии и маньяком. В мире маньяка нет сделок.
Каким может быть настрой украинцев по поводу возможного заключения мира с Россией, демонстрирует на своем канале украинский политический аналитик Михаил Шейтельман.
Все разговоры с утра были про две вещи – про Сумы и про мирные переговоры. Вчера все говорили про мирные переговоры, про Виткова, про Кирюшу Дмитриева, про все, что творится вокруг этого, про Кита Келлога. И еще утром я планировал стрим-то про что? Про мирные переговоры, про то, что с нас требуют трубу, что кто-то хочет разделить нас, как послевоенный Берлин. Я про это собирался делать стрим. А днем выяснилось, что он будет про другое. И поэтому после этого мне приснился такой кошмар, что перемирие полное, мир, все, конец войне прямо сегодня. Что сегодня все согласились, прямо сейчас все подписали договор. И я читаю уже комменты россиян сегодня прямо во время стрима они пишут. И они пишут нам вот сюда, эти россияне, которых мы называем ботами, но это же живые россияне. И они пишут нам, мы все равно через 2 года вас добьем. И что ж, отлично, мы как хорошо получилось, что сейчас на 2 года паузы. Мы как раз накопим сил, чтобы убить вас всех. Вот такое пишут россияне, потирая руки. И вот это было бы бессилие настоящее. Вот это бессилие было у меня во сне. Ну что теперь делать? Типа, мы теперь даже стрелять в них не имеем права.
Удар по Сумам вызвал возмущение у политиков во многих странах мира. Даже госсекретарь США Марко Рубио написал, что он переходит все грани приличия, отмечает политический аналитик Александр Фридман.
На российский удар по Сумам отреагировали посол США в Киеве Бринк, генерал Келлок, а теперь и Рубио. И это довольно резкая реакция по меркам нынешней американской администрации. Если еще отреагируют Уитков, Венс и сам Трамп, то можно будет сказать, что российский петух их действительно клюнул.
Дональд Трамп отреагировал так. «Я думаю, это было ужасно. И мне сказали, что они совершили ошибку. Но я думаю, что это ужасно. Я думаю, что вся эта война – ужасное дело». Российские пропагандисты остались такой реакцией довольны, судя по тому, что пишет Сергей Марков.
Трамп высказался об ударе в Сумах. Не сам, не заявление, а ответ на вопрос журналиста. Назвал этот удар ошибкой, их ошибка. По контексту российская ошибка, но прямо Россия виновна не названа. Назвал всю эту войну ужасной. Виновником этой войны много раз назвал Байдена. Таким образом, заявление Трампа из всех заявлений по Сумам самое позитивное к России.
Зеленский в ответ предложил Трампу приехать в Украину. «Приезжайте, посмотрите, а потом давайте составим план, как закончить войну. Вы поймете, с кем имеете дело. Вы поймете, что сделал Путин», — сказал президент Украины. С вами были «Цитата свободы» и Аля Пономарева. 2 раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных и важных дискуссиях в социальных сетях. До скорой встречи!